Мы продолжаем с вами исследовать нашу тему. Уже достаточно длительное время. Тема, как вы помните, называется «Страшная правда о нашем спасении». Продолжая нашу тему, я сегодня хотел бы начать с вами рассуждения наши, стиха, который мы уже упоминали вот в этой теме, только раньше. Значит, это такое место, Матфея, 19 глава, с 23 по 26 стихи. «Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Я этот стих комментировал, я сейчас не буду его опять повторно комментировать, просто я упомянул, чтобы с него начать сегодняшнее размышление. Почему человеком это невозможно? То есть, смотрите, тут написано про богатого. Трудно богатому войти в Царство Небесное. То есть, получается, богатый человек как будто бы, ну вот, обречен, да? Хотя вы помните, в другом месте Христос говорит: трудно надеющимися на богатство. Не просто, что богатство является препятствием на пути в небо, а вот человеку, у которого все надежды связаны с богатством, да? То есть не с Богом, да, а вот с богатством, который надеется, полагается, ну и считает, что это, будем так говорить, панацея от всех бед и проблем на земле. Вот трудно человеку, живущему деньгами, да, а не Богом, не мудростью, не нравственностью, войти в Царство Небесное. Так вот я говорю, почему человеком невозможно как бы спастись? А потому что ничего плохого человек не видит в этом. То есть, какую мысль я хочу выразить? Ну, казалось бы, ну человек богатый, да? Ну, пусть привязанный. Ну, неужели вот в этом проблема? Ну, так я вырос, вот так меня воспитали, да? И получается, что я не могу спастись? Нет, я могу спастись. Если мне подскажут, в чем проблема, да? И я это восприму и постараюсь понять, потом поменяю свое отношение к этому богатству, то я могу спастись. Но проблема заключается в том, что сам человек не видит ничего плохого в том, что он привязан к богатству и живет только богатством. Он не осознает, что это порок, что это грех. Теперь еще такой момент. Почему он не осознает, что это порок? Вот в его осознании, в его понятии, да, ну, в данном случае, вы помните, речь идет о богатом юноше, который пришел и сказал, что мне сделать доброго, чтобы получить жизнь вечную. Вы помните, он не видит, что это порок по какой причине. Когда Христос говорит: соблюди заповеди, он говорит: какие? Христос ему напоминает, он говорит: все это я соблюл от юности моей. Ну а то, что у меня вот имение большое, там слуги, может быть, рабы есть, да? Ну что в этом плохого? Я же не украл, не убил, да? Да, ты не украл, да, ты не убил. Да, ты думаешь, что ты почитаешь родителей, да, ты думаешь, что ты любишь и людей. И в то же самое время, когда Христос сказал: ну, немного тебе остается, если хочешь быть совершенным, да, значит, пойди продай имение, раздай нищим, о которых ты думаешь, что ты вроде бы их любишь, да, иди за мной, и, как говорится, и сам не заметишь, как окажешься в Царстве Небесном. И он отошел с печалью. Почему? А он не любил человека, он любил деньги больше, нежели человека. У него не было сочувствия, у него не было сострадания, да? А самое большое, чего он не видел и чего он не понимал. Вот если человек надеется на богатство, вот если он живет этими мыслями, да, я еще раз подчеркиваю, живет этими мыслями, то мысли заняты вот именно этим. Он не может войти в Царство Небесное, он не может развиваться в духовном плане. Почему? А потому что о сем надобно судить духовно. К этому нужно относиться совершенно с другой стороны, по-другому. А у меня мышление, знаете, как у кого-то колбасное, есть колбаса, вот оно и счастье, да? А у кого-то мышление денежное. Он весь мир рассматривает через очки денег. Выгодно, невыгодно, прибыльно, неприбыльно, убыточно. Сознание занято. Следовательно, он не может развиваться, не видит грех, он не видит порок. Следовательно, нет развития, нет освобождения от пороков, пусть даже небольших, как кто-то говорит, да. Следовательно, ему невозможно спастись. Он, вот в данном случае богатый юноша, может даже считает то, что он имеет богатство, что это даже его преимущество. Меня Бог же благословил, как же это плохо, да? Поэтому без просвещения Святым Духом, без осознания греховности своего состояния или поступка, он не сможет это понять, не сможет в этом убедиться, не сможет покаяться и, естественно, не сможет освободиться от этого порока, так как он не будет с ним бороться. Он станет, вот этот порок, вот это богатство, да, и не только я в данном случае просто упоминаю пример с богатым юношей и с его имением, да, имеется в виду любой порок, да. Вот этот порок, к которому человек привязан и который руководит человеком, он станет тем огромным туристическим рюкзаком на наших плечах, который не пропустит нас сквозь игольные уши небесных врат. Вот я вам сказал, прочитал, значит, ученики говорят, кто же может спастись? А Иисус, отвечая, сказал, человеком, вот просто без Бога, просто без просвещения свыше это невозможно. А Бог, вот который свыше, который видит больше, нежели мы с вами, и который может нам объяснить при условии, что мы будем слушать, вот он может нас спасти, но не просто так вот взять и спасти, а он просветит, он обличит, он объяснит. И если мы проявим веру, не будем сопротивляться, постараемся понять и осознаем, и поймем греховность нашего поступка или нашей привязанности, возненавидим и освободимся, тогда мы спасемся. То есть даже если написано, что Богу возможно спасти человека, то это вовсе не говорит, что спасение произойдет без осмысленного участия в этом процессе. Вот смотрите, человек, который живет вот обыденной жизнью, обыденный человек, да, вот у него по жизни плохо, что-то не получается, глупости по жизни, с людьми общего языка не находит, во враждебных отношениях, друзей у него нет, он одинокий, да. Вот смотрите, чего ему не хватает? Подсказки, правда? Вот пришел бы к Богу, вот подсказал бы ему Бог, что вот, вот из-за этого у тебя вот такие проблемы. Ой, он бы сказал, ой, спасибо Боже, а я и не знал. И вот смотрите, Бога нет, просвещения свыше нет. И человек живет, извините, как жук навозный в навозе, живет, извините, в дерьме, живет в проблемах, которые до горла доходят, да? И объяснение, то карма какая-то, да? То порчу кто-то навел, заметьте, не он виноват, порчу навели. То с глаз кто-то тоже ему навел, да? То судьба, то звезды не так стояли. Обратите внимание, Человек страдает, мучится. Он не хотел бы этих страданий, этих мучений испытывать в своей жизни, да? Но заметьте, объяснение разумного, в чем корень или проблема его страданий, нет. Психологи будут объяснять, вы знаете, там обстоятельства, вот с ним надо так и так, как сырым яйцом, но он такой же и останется сырым яйцом. Кто-то говорит, у вас нервы, вам вот такая-то таблетка или вот такие там настойки трав успокоительные, да, снимут стресс, снимут нервозность. Поймите меня правильно, наркотик тоже тогда снимет стресс и нервозность, и выпивка снимет тоже. Но это не решение проблемы, я для чего вам говорю вот обо всем этом. Вот мы читаем, трудно богатому войти в Царство Небесное. Ведь человек, занятый богатством, человек, увлеченный им, человек, живущий бизнесом, да? Вот бизнес на него влияет. Я вот иногда со стороны наблюдаю за людьми, которые, ну, бизнесом занимаются, да? Куда-то бегут. Вечно какой-то такой озабоченный взгляд. У него уже, знаете, какое-то лицо такое вытянутое, у него даже кто-то подходит, жена или дети, папа там, или муж там, жена обращается к мужу там, дорогой, подожди, не мешай мне, потом он устал, потом дайте мне расслабиться, мне надо куда-то поехать, выпить в баню с друзьями. Вы понимаете, почему ему невозможно войти в Царство Небесное? Он занят с утра до вечера, у него мозги зациклены. Он не муж, он не хозяин в доме, он зарабатывает деньги. Он не находит общего языка с детьми, с женой. Он несчастный, жена несчастная, дети несчастные, начинают деньги есть, папы нет, наркоту можно попробовать, да? Машину можно купить, резину можно стирать, выделывая кругаля на асфальте, да, вечерами, ночами или по улицам гоняя на непонятно вообще на космической скорости, да? Потом тюрьма, потом друзья, потом смерть, передозировка, да? Казалось бы, вот смотрите, богатый человек, что плохого? Вы видите, сколько всего плохого? И самое страшное, ему сказать, что это плохо, вы понимаете, у него в глазах доллары зеленые. Как плохо, когда у меня есть деньги, я себе все могу позволить, да? Из материального ты можешь себе позволить. Машина, моря, океаны, там, я не знаю, заморские недвижимости, да, ты можешь позволить. Но ты не можешь позволить ума приобрести. Ты не можешь позволить найти себе общий язык с человеком, потому что это не деньгами, не за деньги приобретается. Ты не можешь полюбить детей, дети не могут полюбить тебя, ты не можешь любить жену, и жена не может любить тебя. Поэтому, вот отвечая на вопрос, кто же может спастись, Иисус отвечает, Бог может спастись. Только каким путем? Путем того, что Он обличит этого человека, что Он подскажет, разжует, объяснит. И если человек примет, осознает это, поймет, да, изменится какой-то внутренний стереотип, да, и произойдет перемена, переоценка ценностей, да, тогда может все поменяться. И я еще хотел бы сказать, мы говорим, трудно войти в Царство Небесное, в смысле на небо попасть. Но я не раз уже вам говорил, и сейчас попутно напомню, да, что Царство Небесное, оно начинается здесь и должно быть внутри нас. Чтобы Небесный Царь царствовал во мне и благодать Божья царствовала во мне, чтобы я вышел из этого заколдованного порочного круга проклятий, в котором живут люди на земле, да? Я должен, заметьте, этот престол приготовить. Моя гордыня, мое нежелание признать свою ошибку, мое противление, мое оправдание своих пороков никогда не позволит человеку войти или Богу войти в наше сердце и создать там Царство Небесное. То есть грех, в котором нас Господь хочет обличить, который мы не хотим признать, он будет самым главным препятствием в нашем спасении. То есть грех является преградой в небо. Не так давно мне один человек задал такой, вернее, не задал вопрос, прислал информацию на тему, которая называется «Непростительный грех». Ну, я такое, что прочитал, да, я этому человеку, может быть, сразу сейчас как бы и отвечаю на ту информацию, которую мне этот человек прислал. Так вот, какой грех является непростительным для человека, и который не пустит человека в Царство Небесное, или Царство Небесное в него не допустит, да? Я хочу напомнить одно выражение. Вот честно скажу, что вылетело с головы. Мне кажется, что это слова Эллен Уайт. Но если не Эллен Уайт, ну, в принципе, слова золотые, да? Вот это выражение звучит так. Нет такого большого греха, который бы не был бы прощен Богом. И нет такого маленького греха, с которым бы мы могли войти в Царство Небесное. Что обозначают вот эти слова? И как их нам надо понимать? То есть вот это выражение, я говорю, оно золотое. Оно очень правильное, но здесь как бы не хватает некоторых комментариев. То есть, кто понимает, да, вы знаете, эти слова очень о многом говорят. Но есть же люди, которые вот просто так прочитали и так и не поняли. Вот написано, нет такого большого греха, который бы не был прощен Богом. Значит, что бы я ни вытворял, меня Бог прощает и берет на небо, да? И вот смотрите, и нет такого маленького греха, с которым бы мы могли войти в Царство Небесное. Что это обозначает? Смотрите, любой нераскаянный и не оставленный, а тем более лелеемый грех, даже самый маленький, но который мы понимаем, что это грех, окажется непреодолимым препятствием на пути в небо. Вы поняли, да? Смотрите, нет такого маленького греха, с которым мы могли бы войти в Царство Небесное. Что это за грех? Имеется в виду нераскаянный грех. Грех, который мы не оставили, который мы оправдываем, жалеем, лелеем, да? Мы понимаем, что это грех, но мы не раскаиваемся, не пытаемся осознать его, да? Так вот, смотрите, вот это и есть тот маленький грех, который мы понимаем, что это грех, да, но который не признаем. Вот он нас не пустит в небо. Мы можем его оправдывать, можем убелять в чьих-то глазах или даже в собственных глазах, но внутри мы чувствуем, что это грех. Он гложет нас изнутри, он тревожит нас. И как бы в доказательство этого мы его старательно выгораживаем. Мы сами себе объясняем, что это не грех. А чего мы себе объясняем? Потому что мы почувствовали, что это грех. Почему мы перед другим человеком его оправдываем, вот этот грех? Потому что мы понимаем, что мы сейчас глупо выглядим в глазах того человека. Мы понимаем, что это грех. Пусть, как говорят, подспудно, да? Но мы понимаем. Поэтому мы пытаемся его скрыть. Но как раз именно вот эта попытка скрыть, оправдать, говорит о чем? Что внутри нас что-то гложет. Значит, внутри мы там хоть догадываемся, но тем не менее, ну, понимаем, что это грех, да? И вот это оправдание является доказательством того, что мы осознаем, понимаем, что это грех. И поэтому будем нести ответственность за него, как за грех ведения. Вы поняли, да? Поняли, почему вот написано, да, вот так сказано, что нет того маленького греха, с которым бы мы могли войти в Царство Небесное. Если мы доросли до его понимания, если мы уже чувствуем, что это грех, внутри слышим обличение, но оправдываемся, пусть это будет вот такой маленький грех, вот как, заметьте, про этого богатого юношу, да? Ну, какой грех он сделал? Да по нашим меркам вообще никакого греха не сделал. Папу, маму любит, да, почитает, не крадет, не убивает, не прелюбодействует, да? Живет просто денежками и денежными интересами. Привязан просто вот весь смысл жизни там. Все, безобидный человек, богатенький и безобидный. Вы видите, да? Но благодаря этому безобидному греху Бог для него не существует. Мысли божественные в его сознание не проникают. Теперь хочу сказать по поводу больших грехов, да? Каким бы огромными или каким бы огромным и страшным ни был бы наш грех, да? Но если мы его признаем, раскаиваемся в нем, не оправдываем его и оставляем его, да, вот этот грех, который до тех пор, пока мы его не признавали и не раскаивались, стоял преградой нам на пути в небо, теперь вот этот грех, вы поняли, раскаянный, признанный и оставленный, да, может освободить нам путь в небо. Чтобы подвести итог и сказать, какой грех непростительный. В принципе, любой грех, любой поступок, любое слово, да, большой грех или маленький, если мы в нем не признаемся, в нем не раскаиваемся, его оправдываем, да, пусть это будет маленький грех, он непростительный, потому что мы его понимаем, мы доросли до его понимания, и мы его не признаем. Получается, грех, который стал преградою на нашем пути в небо, он и является непростительным грехом. Любой грех, большой и маленький, который мы осознаем, который мы понимаем, который мы не оправдываем, с которым боремся и оставляем, будет для нас простительным, и нас за данную позицию возьмут на небо. Ну, видите, тут все время такое, на небо нас возьмут, или Царство Божие внутри у нас начнется. Это я сейчас говорю, как знаете, однозначные вещи, параллельные, которые всегда рядом идут. Как я сказал, на небо не возьмут нас, пока Царство Божие не будет здесь внутри нас. Так вот, мы прочитали, трудно богатому войти в Царство Небесное. И я должен сказать, еще труднее туда войти гордому, обидчивому, раздражительному человеку. Вы видите, да? Ну, богатый, ну, это просто любит богатство. А вот смотрите, гордый, который всех унижает, над всеми превозносится, всех укоряет, обидчивый. Чуть что не так, сразу фыркнул и разлад начался, да? Раздражительный человек, мстительный человек. Вот этим еще тяжелее войти в Царство Небесное. И еще что хотел бы сказать. Еще более тяжело туда войти человеку. Я подчеркиваю. Я сказал сейчас, вот смотрите, туда труднее войти гордому, обидчивому человеку, да? Но еще тяжелее войти человеку, который не видит или не хочет видеть и не признает своих ошибок. То есть человек, не признающий, не принимающий обличения и не признающий, не сознающийся в грехах, практически обречен на погибель. Вот здесь, в этой жизни, пусть он трижды верующий, четырежды крещен и правильным крещением, да, он не может принять Царство Божие внутрь себя. Бог не может войти. Хотя я должен был бы сказать, и грех можно, извиняюсь, и гордость можно было бы победить, и обидчивость можно было победить. Но их сначала надо признать, а признать человек не хочет. Ему придет, он привык вот все время быть правым, он привык быть всегда праведным и святым. И вдруг ему надо признать, что я был неправ, так что я грешен, так я же вообще в глазах всех людей падаю, да и в своих. Поэтому человек, не признающий, не принимающий обличение и не признающий своего порока, обречен на погибель. В этой жизни никогда не исправится, и туда его никогда и ни за что не возьмут. Я бы еще немножко перефразировал фразу «трудно богатому войти в Царство Небесное». Я так бы это сказал. Трудно жениться или выйти замуж счастливо за человека, который всегда прав, ни в чем и никогда не виноват, который никогда ни в чем не ошибается. Я думаю, вы понимаете, это все в кавычки надо брать, да? У которого все виноваты, и который всегда свалит свою вину на кого угодно. Человек, не приученный к принятию обличений или подсказок, проклят будет на протяжении всей жизни. Вот заметьте, идет черная, говорит, полоса в жизни человека. Ну, допустим, физически болеет. Вот идет к врачу, врач ему там пудрит мозги, выписывает какие-то лекарства. Причина в образе жизни. Болит печень, проанализируй, что ел, что пил, чем дышал. Болит сердце, проанализируй. Может, ел, пил, может, нервничаешь всегда и постоянно. Нет, он пойдет к врачу, будет пить таблетки, будет продолжать все принимать, есть, пить, нервничать, чем он занимался до сих пор, и от чего у него болезнь, либо мигрени мучат, либо сердце мучит, да, либо инсульт происходит уже не первый раз, да, либо у него там печень, либо почки отказывают. Вот заметьте, вот оно проклятие, вы видите, да? Попробуй ему подскажи, а он привык, он любит это, он не признает. Вот он и будет всю жизнь болеть, и, как говорят, будет всю жизнь работать на аптеку и на врачей. Финансировать будешь. Работать и болеть и платить. Человек, который, некоммуникабельный, не умеет с людьми находить общий язык, который постоянно конфликтует. От чего? Ну, допустим, сильно заносчивый, не пропустит, чтобы кого-то не унизить, кого-то не оскорбить, кого-то не перебить. Ну, кому он будет приятен и кто за ним после таких, будем говорить, процедур неприятных захочет еще с ним общаться? Никогда. Когда у него будет плохо в жизни, кто захочет ему протянуть руку? Никто. Ну, разве что попадет на какого-то благочестивого христианина. И будет ему плохо, и люди скажут, так тебе и надо. Заработал. Так вот, что я хочу сказать. Человек самоуверенный, человек, который всегда прав, это человек, которому нельзя ничего подсказать. Вот он понимает, что он прав, что он во всем разбирается и ни в чем не ошибается, но жизнь показывает сплошные ошибки. И пока он не примет обличение, пока не прислушается к чужому мнению, пока не вникнет и не поймет, что проклятие именно из-за такого-то порока, да, он просто обречен через всю жизнь быть проклятым. Если это мужчина, за него выходит женщина и не видит вот этих пороков, а видит, что он смазливый, красивенький и богатенький, я хочу сказать, что вы влипли. Влипли по-крупному. Это как щука видит красивая привлекательная блесна с красным хвостиком, но там тройник. Она клюнула на эту красоту и попалась на вот эту гадость, которая называется тройником. Все, судьба щуки решена. Люди женятся, люди выходят замуж, они ведь надеются на счастье. Вот такой человек, которому не подскажи, он проклятый. Это 100% проклятый человек. Он имеет недостатки, но никогда не исправится, потому что он не признает недостатков и не принимает обличения. Вы с ним связали жизнь. Вот вы получили, как говорится, в одну телегу впряглись с ним. Вы выходите замуж с расчетом, что муж должен содержать. Это тоже, я вам должен сказать, плохой мотив. И если у вас такой мотив, вы будете все время требовать купи то, купи сё, отвези туда, привези сюда, меня, по морям, по океанам. Ему в конечном итоге надоест. Женщине можно было подсказать, что вот эти капризы детские, то хочу, то не хочу, они доводят мужа до того, что он хочет завести себе кого-то на стороне или развестись с тобой. Ей можно было подсказать, если бы она приняла это, да? Но она не принимает этого, она просто говорит, муж обязан содержать, а я говорю, и добавьте сюда, и удовлетворять все капризы, да? И он меня не любит, а ты его любишь. Если это не купишь, то я тебя не люблю. Это ты так его любишь. Это я для чего вам говорю? Видите, мы рассматриваем стихи, я стараюсь так вот жизненно их применять, чтобы мы видели, понимали, как в жизни те или иные библейские стихи можно применить. Вот заметьте, Царство Небесное внутри – это мир, это радость, это покой. Помните, ибо Царство Божие не пища питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Если этого у человека нет, он с претензиями, он с обидами, да? То я ему говорю, у него нет ни мира, ни радости. Как, у него есть проблемы, он псих, он недовольный или она недовольная, да? И связав жизнь с такой женой или с таким мужем, вы обрекаете себя на несчастье. Человек, который не принимает обличения, будет проклятым. Он будет всегда в пролете, всегда будет несчастен, со всеми будет во вражде, потому что не принимает подсказку из-за своей гордыни. И если вы свяжете с ним свою жизнь, то горе не оберетесь. Теперь говорят, вот проблемы с детьми, с их воспитанием, да? Ведь мы же детям с детства говорим, ой, какой умненький, ой, какой красивенький. Если что-то сказали, запретили ему, ну, действительно запретили то, что надо запретить, а он закатал истерику, мы тут же раскаялись слезно и попросили прощения, и чтобы он не был психованный, больше ему не запрещаем или не подсказываем, да? То заметьте, ребенок с детства вырастает с чувством собственной правоты. Он прав, он все понимает, все, что он хочет, полезно и правильно, и, пожалуйста, никто и никогда мне не препятствуй в удовлетворении своего вот этого чувства. Вот ребенок, обратите внимание, почему нельзя подсказать? Почему он обижен? Почему у него истерика и каприз чуть что не так? Вот чтобы дети были послушны и радовали нас, да? Они же не вырастают совершенными, их надо учить. А чтобы учить, надо им подсказывать, где они неправы. Надо запрещать, если они проявляют упорство. Надо суметь показать, вот что ты делаешь, и вот они последствия. И если ты от этого не избавишься, ты по жизни будешь проклятым. Ребенка, которого не приучили к обличению, не приучили к запрету, которого этим самым приучили к тому, что он прав, он становится настолько умный, что вас не слушает, вас перебивает, вам крутит пальцем у виска и дает понять, не тарахтите, как чайной ложки в стакане. Заткнитесь, и все. Так иногда даже говорят. Вы понимаете, такие дети никогда не будут для вас счастьем, не будут опорою на старости, а будут большой проблемой или здоровенной занозою вам под кожу. Обидчивость. раздражительность, возмущение, протест, ненависть за обличение или подсказку – это одни из самых проявляемых нами качеств гордыни. Все существующие наши проблемы – это результат наличия наших грехов или пороков. То есть все, что в жизни у нас плохо, это результат того, что внутри у нас есть грех-порок. Порок, его оправдание и его лелеяние, да, это проклятие, которым мы сами себя проклинаем. Мы ненавидим кого-то из-за конкретных человеческих пороков или недостатков. Обратите внимание в жизни, как это происходит. Вот с кем мы не хотим общаться, кто нам неприятен. У каждого человека есть порок. Мы видим, мы сами с ними не хотим общаться. Мы видим, что и другие люди не хотят с ними общаться. Мы видим, что эти люди несчастны. Им можно было бы вот это подсказать, но попробуй подскажи, горя не оберешься. Нас точно так же ненавидят и точно так же гнушаются нами, пренебрегают нас, ругаются с нами, упрекают нас точно так же за наши пороки. Любовь или ненависть – это все взаимосвязано и связано конкретно с тем, что мы из себя представляем. Если я покладистый, если я мудрый, да, если я степенный, если я умею обуздать свои, как говорится, там, плотские порывы, вот я более коммуникабельный, у меня больше друзей, у меня больше взаимопонимания с людьми, больше, естественно, счастья и радости. Чем более я гордый, чем более капризный, чем более вспыльчивый, тем меньше у меня друзей или вообще их нету, и тем более я проклятый. И что мне делать? Бога я не знаю. Психологи мне не помогут, психиатры могут, конечно, помочь, если мне психушку положат. И на Коля, да, вот начинаю выпивать, начинаю там травкой баловаться, колоться, да. Вы видите, что делают пороки с нами. И я хочу сказать, вот причина или корень всех наших зол, горести и напасти. И винить кого-то в чем-то нет смысла. Хочешь, чтобы тебя любили, уважали и почитали, стань таким, чтобы вот эти чувства людям хотелось бы проявить по отношению к нам, к тебе. Иногда вот у верующих есть такое, знаете, вот говорят, вот Христос принимает нас такими, какие мы есть. Он любит такими, какие мы есть. Я говорю, извините, тут надо оговорочку сказать. Пока что любит такими, какие мы есть, пока что надеется на наши перемены, что мы примем Божьи подсказки и поменяемся. И невзирая на то, что мы капризны, Духом Святым действует и содействует тому, чтобы нас спасти. Но не примет нас на небо такими, какие мы есть, кому мы там такие сдались. И зачастую верующие говорят, что вот муж должен принимать жену такую, какая она есть. Извини, да, нужно принять ее такую, какую есть. Ну вообще, когда женишься или выходишь замуж, не ищи себе такую, какая она или он есть, да, ищи получше. И пусть это будет стимулом для других исправляться, хочешь быть счастливым, хочешь выйти замуж счастливо или жениться, становись лучше, становись счастливее до этого момента. Да? Мы вот говорим, ты должен принимать меня таким, каков я есть. Подожди, а ты принимаешь таким человека, каков он есть? Я должен сказать, я принимаю человека таким, каков он есть, но принимаю как? Не в смысле ты такой и оставайся, всю жизнь нервы будешь трепать, а я тебя буду принимать вот таким. Я тебя принимаю, я снисхожу, я вхожу в твое положение, я даю тебе шанс, я тебе подскажу, а ты за это время поменяйся. Христос нас принимает именно такими, какие мы были в момент крещения. но принимаю такими с целью предоставить время и возможность нам поменяться. Иначе на небо такими нас не возьмут. Так вот, понимая греховную природу человека, понимаешь и причину всех его проблем. Если бы человек принял подсказку, задумался и избавился от своего порока, то его жизнь поменялась бы коренным образом. Но попробуйте ему это подсказать. Я вам должен сказать, что горя не оберешься, и говорю это, исходя из своего собственного горького опыта. Вот пока говоришь «в общем», и человек сидит, слушает, да, и там это у баптистов не так, и вот как они не могут это понять и принять, и у католиков там где-то, и у адвентистов там, и у иеговистов там, да, совсем человек согласен, правильно ты, Саша, говоришь, да, если говоришь о пороках, но в общем, но человеку конкретно не говоришь, он думает, что это у кого-то, но не у него. И когда видишь, что человек не видит своих пороков, даже мысль такая не приходит, и наступает момент, когда, ну, просто выбираешь уже момент, молишься, да, и аккуратненько начинаешь ему подсказывать, и он вдруг начинает осознавать, что, оказывается, это у него гордыня. Все. Дальше взрыв, дальше куча слов, типа, я думал, мы друзья, я думал, у нас любовь, да, ах так, ну, тогда все. И хочу сказать, наибольшие проблемы, ни с кем с мирских таких проблем у меня не было. Наибольшие проблемы были с теми людьми, которые меня вроде бы любили больше, чем кто-либо, да? Но которым, когда я однажды осмелился подсказать, эти люди стали самыми, будем говорить, ну, может, красиво, может, некрасиво, да, заклятыми врагами. Ну, слово «заклятыми» может чересчур, да, но такими врагами, которых среди других людей я не нахожу. Кто больше пакости, кто больше всяких гадостей наговорит, это вот те люди, которым я попытался что-либо подсказать. Причем, я имею в виду конкретно, есть же такие люди, которые и так говорят. Это ты про меня проповеди говорил? Ты имел в виду меня? Ну, даже если бы я имел в виду тебя, имя я твоего не упоминал. С какой стороны тоже не упоминал. И заметьте, человеку стало больно, и он с претензиями обращается ко мне. Это ты про меня? Я говорю, и про тебя, и не только, что ты только один тут у меня. То есть, вот это вот, знаете, заморочка человеческая, помните, она описана в Ветхом Завете, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Почему пророки Божьи были не в почете, почему почти все закончили жизнь плохо? Говорили, заметьте, правоверному Израилю о том, что они вытворяют, и у них волосы дыбом на голове вставали, как это так, мы народ Божий, а ты тут такое несешь. Вы знаете, почему были в почете лжепророки? А потому что говорили лестное, предсказывали приятное. Вот что вам надо, вот то мы вам и скажем, чтобы вам было с вашей гордыней хорошо и приятно. Я должен сказать, что обличение в грехах — это самое эффективное лекарство против греха, без которого нам не освободиться от греха и не видать неба, как своих ушей без зеркала. С грехом нас на небо не пустят, это однозначно. Чтобы избавиться от греха, да, его необходимо сначала победить. Прежде чем мы его сможем победить, прежде чем мы будем бороться с ним, да, мы должны его увидеть в себе. Чтобы его увидеть, мы должны вникать в себя и в учение, чтобы таким образом нас обличила наша совесть, если она, конечно, в рабочем состоянии. Еще что хочу сказать, чтобы мы увидели в себе порок, мы должны принимать обличение Святого Духа или голосом нашего разума, или же наши ближние, у которых мы на виду, должны нам подсказывать. То есть, вот заметьте, вот спектр подсказок, спектр обличений. Это наша совесть, это наш разум, это голос Святого Духа через наш разум, да? Или, если мы этого не слышим, не видим, рядом есть ближние. Ну, не только верующие, нам могут подсказать и неверующие люди. И если мы не принимаем обличение, то вопрос нашего спасения закрыт. И неважно, сколько мы уже, в скобки беру, в завете со Христом, в какие правильные доктрины мы верим, это тоже неважно, какие церковные заслуги мы себе приписываем, это тоже абсолютно не играет никакой роли. С вопросом спасения у нас глухой вариант в таком случае. Спасение закрыто. Когда я слышу, когда сегодня некоторые, ну, люди, которые свидетельствуют как бы о Боге, там, трактуют Писание, говорят, что задача, которую Бог поставил перед народом Божьим, донести истину о Троице, о субботе, там, о здоровом образе жизни, о законе, там, да? О Святом Духе, личность, не личность, Христос там Бог или не Бог, да? Я вам должен сказать, на небо никого из нас не будут брать таким образом, посредством такой контрольной работы или такого экзамена. Так, скажи, пожалуйста, какая пятая заповедь? Я взял и ответил, молодец, так. Скажи, пожалуйста, доктрину о Троице, Дух Святой, личность или не личность? Вот я правильно сказал, ну все, заходи. Ни у кого не будет такого экзамена и такой контроля. Нас спросят, почему ты ненавидел вот того ближнего? Почему ты тому не простил? Почему ты тогда тому не протянул руку помощи и того не пожалел? Почему ты не вошел в положение? Почему ты злой? Вот это слово, выражение такое, отделит добрых от злых. Вот помните, да, Сын Человеческий потом отделит злых от добрых, козлов от овец, да? Есть праведные, есть неправедные, есть святые, есть грешные. Доктрины, это я так буду говорить, сервировка стола, тарелка, ложка, вилка, нож, там, стакан или кружка, да? Пред Богом мы оцениваемся только с моральной точки зрения. Добрый ты или злой? Любящий или ненавистный? Если мы принимаем обличение, то только с этого момента мы начинаем осознавать греховность наших поступков и наших слов. Нам становится стыдно за свои поступки. Мы начинаем ненавидеть свой порок, и у нас появляется твердое желание от него избавиться. Потом мы интересуемся знаниями, которые раскрывают нам механизм освобождения от порока. А после этого, получив вот это познание, да, мы применяем его на практике. И этот процесс при нашем неотступном желании, да, завершается полной победой над грехом. И только после этого нам открывается путь в небо. Не все так просто, как мы привыкли верить или понимать, потому что нас вот так научили в церкви, что мы благодатью спасаем. Придет, если мы благодатью спасаемся, и в том понимании, в каком нам это и объясняли, да, то я вам должен сказать, придется массу библейских стихов вообще куда-то деть. Просто придется взять ножницы и начинать заниматься вырезками, выкройками. То не надо, то не нам, усилия ни к чему, крест не надо, Христос сам за нас это все сделал, да? Заметьте, с грехом на небо туда не попадем. Чтобы от него избавиться, нам надо научиться принимать обличение. Без этого принятия обличения мы не признаем грех, естественно, не будем с ним бороться, никогда его и не победим. И потому что мы именно вот в таком положении и находимся, потому мы сегодня и объясняем, что грех непобедим, и святость невозможна здесь на земле, пока здесь есть мы и есть сатана. Про Христа мы вроде как бы и молчим. Я вам теперь хочу прочитать, значит, второе послание Петра, 1 глава, 4 по 11 стих. Значит, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. То есть, заметьте, великие драгоценные обетования, то есть обещания. Заметьте, обетование – это обещание, которое Бог дает человеку. Дабы вы через них, вот эти обетования, там с конкретным текстом, с конкретными, будем говорить, выражениями, да? Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Вопрос, на небе или на земле? На земле. Да? Дальше. Возможно стать причастниками божеского естества? Ну, если нет, зачем Петр это пишет? Теперь дальше. Как можно стать причастником божеского естества? Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вы видите, да? Значит, можно удалиться? Да. Значит, нужно удалять? Да. Так я вам что хочу сказать. Прежде чем удалиться от растления похотью, ведь надо признать, что это у меня есть. Меня в этом обличает Писание, Святой Дух, или, может быть, даже ближнее, или проповедь, да? И если я не принимаю этой подсказки в свой адрес, то я должен сказать, что не причастником божеского естества, Ни удаления от господствующего в мире растления похотью я не достигну. Теперь смотрите, написано. То вы, заметьте, не Бог, не ангелы, то вы верующие, прилагая к сему все, слушайте, абсолютно все старание, покажите в вере вашей, то есть заметьте, вот если дальше нету добродетели, нету исправления и всего, что дальше по списку идет, то веры как таковой не существует. Это мы сначала как бы уверовали, пришли, покрестились, что-то узнали и что-то пообещали. Если дальше нету развития этой веры, вот в таком направлении, то веры как таковой вообще нет. То вы покажите в вере вашей, я добавляю, в обязательном порядке, если вы верите. Добродетель. Как ее показать, если во мне не добродетель, а злодетель? Чтобы показать добродетель, надо избавиться от зла, которое есть в нас. Дальше. В добродетели рассудительность. То есть, если рассудительности нет, мы просто добрые. Я возвращаюсь к 4 стиху и говорю, значит, мы, заметьте, добродетелью растлеваемся. Это такая же похоть, даже добрая похоть, но не рассудительная. Она растлевает нас и того, допустим, кого мы воспитываем. Как назвать вот эту черту? Любовь материнская, которая потакает капризам ребенка, да, заботится о нем, ничего ему не скажет, чтобы он не плакал. Но это доброе дело. И кормим, и поим, и пеленаем, и в постельку укладываем, и стираем, и уроки за него делаем. Добродетель, да. Но добродетель без рассудительности, заметьте, это похоть, которая растлевает нас и наших детей. Теперь смотрите, в рассудительности покажите воздержание от чего? От добродетели глупой. Теперь слушайте, если нет воздержания, то нами руководит похоть какая? Добродетельная, христианская, как некоторые называют. Дальше. В воздержании покажите терпение от чего? От вот этой добродетельной похоти. В терпении покажите благочестие. То есть, проявив терпение, не проявив добродетель, а проявив рассудительность. Слушайте, мы становимся благочестивыми людьми. А в благочестии, которая воздержалась, вытерпела и не сделала добро тому, кого я порчу, да? В благочестии я показываю братолюбие, а в братолюбии любовь. Ребенок, которого мы садим на шею себе, и при помощи добродетели развращаем, приучаем к потребительству, не приучаем к труду, да? Мы делаем из него преступника, и за это будем отвечать. Ну, понимаете, когда кто-то материт ребенка, его можно хоть обличить, что вот, ну, что же это за слова у тебя такие, да? Но когда мама любит, стелится под ребенка, превратилась в шестерку, нежным голосом, вставай, миленький 37-летний детеныш, вставай, мама грудь приготовила, да? Вот сказать, что ты делаешь что-то не по-христиански, на тебя посмотрят такими глазами, которые бы она должна была посмотреть на этого детеныша 37-летнего. Она не примет это, она не считает, что это грех. Она же добрая, она же Дева Мария. Мать Тереза. Вы понимаете, да? Попробую я обличить человека, но я вам хочу сказать, если в церкви людей приучают быть потребителями, есть же, вот приходят такие нищие, здоровые, руки есть, ноги есть, обленившиеся, они уверовали, потому что тут богодельно при церкви. Мы должны, конечно, накормить, помочь, одеть и сказать, вот тебе удочка, иди лови рыбу. А он берет, заявляет, что верующие же должны помогать бедным. Ты не бедный, а ты лентяй. И это надо сказать. Ну, не в такой форме, как я сейчас говорю. Сейчас я в общем говорю, да? Ну, чтобы он понял. Тебя накормили, да. Следующий прием пищи. Вот тебе удочка, вон тебе река. Вон тебе червяков там накопаешь. Иди лови рыбку. Если мы любим и заботимся, и финансируем, и обеспечиваем, и кормим, и так далее, и тому подобное, я вам хочу сказать, это глупость. Это порок, это растление похотью, но уже церкви и церковью вот этого так называемого нищего, но он не нищий. Это как некоторые говорят, я бедный. Я говорю, ты не бедный, а глупый, ленивый, ты не бедный. Не, ну я же бедный, но я говорю, из-за ленности и глупости, и потребительских запросов. Теперь смотрите, если это у вас есть и умножается, заметьте, что? Развитие веры, которая переходит в добродетель. Далее добродетель переходит в рассудительность. Рассудительность в воздержание. Воздержание в терпении. Терпение в благочестии. Благочестие в братолюбие. Братолюбие в любовь. Заметьте, если есть вот это, вот это поступательное движение в духовном развитии, да, то, слушайте, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Вы обязательно осветитесь. Обязательно от всего вот этого малого, обратите внимание, вот я вам выше говорил, да, нет такого маленького греха, с которым бы мы могли попасть на небо. Вот они маленькие грехи, это не убийство, заметьте, добродетель без рассудительности. Если мы это не осознаем и в этом будем упорствовать и будем разлагать кого-то своей добродетелью, да, то путь нам может быть заказан. Теперь слушайте, а в ком нет всего, тот слеп. Кого, чего нет всего? Вот этого поступательного развития в духовной жизни. Которые не вникают, не видят, которым подсказываешь, они не хотят в упор этого принимать, да? В ком нет всего, слушайте, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Вы слышите? Добродетель безрассудительности. Если у меня нет воздержания от добродетелей, а я добродетелю порчу кого-нибудь, вы слышите, это называется грех. Почему называется, пишется, забыл об очищении прежних грехов? У меня, заметьте, это как-то подспудно, оно есть, оно присутствует. Я не вижу в этом греха. А это грехом называется, и заметьте, от его надо или от него надо очищаться. Если я не очищаюсь, но я еще должен сказать, чтобы очищаться, об этом надо говорить. В этом надо обличать. И я вам должен сказать, вот в таких пороках зачастую люди не видят, вернее не слышат голоса Святого Духа. В этом трудно обвинить человека, потому что он добродетельный. Жена добродетельная и безрассудная приучила мужа, что он перестал работать и свесил ножки, сел на шею. Добродетельная жена распустила детей, приучила их к тунеядству. Церковь добродетельная, но глупая, приучает, значит, это как фабрика по производству лентяев. Я понимаю, если человек инвалид, я понимаю, рук, ног нет, да, надо накормить. И то, этот человек тоже должен как-то стараться что-то, ну, в меру физических возможностей, как-то так, ну, что-то делать, пытаться как-то компенсировать затраты на себя. Так прилично, так должно быть. А если этого нет, то заметьте, это порок, и его надо очищать. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание. Заметьте, что такое? Старайтесь сделать более твердым ваше звание и избрание. То есть освящайтесь, и под вашими ногами будет более твердое, более прочный фундамент, да, с которым вы можете войти в Царство Небесное. И слушайте, так поступая, никогда не приткнетесь, то есть не упадете по пути в небо. Потому что если не будем этим заниматься, то приткнетесь, упадете и не встанете, и не дойдете. Ибо, добавил бы я такое слово, только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Как откроется? Если будем побеждать порок. А чтобы его побеждать, надо принимать обличение. Не будем принимать обличение, не будет и борьбы с грехом. Не будем даже понимать, что это грех, об этом надо говорить. И если не будем говорить, не будем обличать, то свободного входа не будет, дверь будет закрыта или врата. Откровение 3 глава, 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Вот мы все говорим, ну дальше написано, «Итак, будь ревностен, да, и покайся». Вот мы говорим, Бог нас любит. А как Он нас любит? Вот просто какие мы есть, а Он нас любит и благословляет. Извините, у него и за ухом не чешется, да. Ну вот какие есть дети, вот какие родились, ну такие вот и есть. Вот таких нам надо взять и на небо, да. Смотрите, кого люблю? Да, я люблю. Я сына своего единородного не пожалел, да? Я благословляю, даю дождь, даю солнце, невзирая на ваше поведение. Я все сделал, я люблю, я все сделал, чтобы вас спасти. Но чтобы нас спасти, я не только дождь даю и солнце. И теплоту, да? Я же хочу вас перевоспитать. Для этого, заметьте, из любви Я обличаю. И слушайте, если не принимаю обличение, наказываю. Иногда мне вот говорят, вот если бы ты любил, ты бы вот этого не говорил. А я говорю, вы знаете что? Если бы я вас не любил, я бы 10 раз подумал, зачем мне такие проблемы подсказывать кому-то из вас. Я же знаю, что если я скажу, я нарвусь на рожон. Я же врага себе наживу. Теперь слушай. Невзирая на то, что я знаю, что меня ждет, я все равно тебе в любви постараюсь подсказать. Так вопрос, что я тебя не люблю или люблю все-таки? Вы видите, да? Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Перефразирую. Если мы хотим с кем-то жить счастливо, и вы его любите, я сейчас не говорю о деталях, но там обязательно, если вы видите и понимаете суть проблемы, надо обличить. Ну, если ребенок, то наказывать, если взрослый, то тут мы не можем наказывать, да? Но мы можем позволить человеку самому себя наказать последствиями своих глупостей. И таким образом, чтобы он получил урок, чтобы он понял, что он не прав. Видите выражение, Бог говорит, кого люблю, того обличаю и наказываю. Получается, а кого не люблю, того вообще никак не трогаю, получается, так? Теперь, а кого Бог не любит? Того, кого не обличают и не наказывают. А почему? А потому что это бесполезный материал, это полено для огня. Поэтому, если ваша жизнь или наша жизнь полна не очень приятных событий, и все они нас тормошат и выводят из терпения, и заставляют думать, да, то вы не расстраивайтесь, Бог вас еще любит. А вот когда настанет тишь да блажь, то это чревато горькими последствиями. У некоторых говорят, меня Бог не любит, меня муж оставил. Ну, муж оставил, чтобы ты подумала, за что оставил. Вот он меня не любит, подожди. Была бы хорошая, не оставил. Сегодня хороших мало. И хороших не оставляют. Это иногда бывает, знаете, такое объявление. Бывают такие вот, знаете, появится где-то, там открываешь сайт. У вас ждут незамужние, ну, женщины, там... Ну, уже такого, за 30, там, за 40, покладистые, добрые. Я говорю, ну, гляньте, сколько их много, какие красивые. Уже такой возраст, и покладистые, и хозяйственные, и незамужние. Глянь. Ну, надо ж, все повыбирали себе нехозяйственных, всех таких крикливых, шумливых, да? Это надо подумать. Почему муж оставил? И если муж оставил, это и есть наказание. Я же тебе говорил, язык прикуси, как бы Бог говорит, да? А он меня первый затронул. Ну хорошо, не принимаешь обличение, вот тебе наказание. Бог не уводит мужа от жены или жену от мужа. Бог допускает, чтобы мы что посеяли, тем себя и наказали. Бог говорит, измени манеру разговора, перестань говорить с раздражением, иначе можешь получить от своего любимого муженька в лоб. Он не имеет права, я женщина, мужчина не должен поднять руку на женщину. Я этим самым не говорю, что мужчина должен поднять. Но какого мужа выбрали, то уже его проблема, подымет, не подымет. Я же его к этому не понуждаю, нет? Вот Бог подсказывал, поменяй манеру разговора, измени свои претензии. Она вот такое говорила, он взял ей и дал. Для чего? Ну, если я это говорю не только для верующих, но и для неверующих. Любой человек должен думать, должен анализировать, должен вникать в себя. Если верующий и в учение, а если не верующий, то в себя и в людей. Наблюдать хотя бы, и вы увидите закономерность. Обличение и наказание – это как бы хирургический инструмент в руках Бога. Как человеку показать его грех, который он не хочет признавать словесно? Сначала нужно указать ему на него, на этот грех, а потом, если до него не дойдет, допустить ему все необходимые проблемы, начиная с болезни и кончая раздорами, разводами, невоспитанными детьми, спорами, конфликтами, драками, тюрьмою и войнами, если это уже касается целых государств и целых народов. Вот с одной стороны мы говорим, что это плохо, вот смотрите, разводы, семья не крепкая, не прочная, между народами, между религиями, да, вражда, ненависти, войны, да. А с другой стороны, скажите, пожалуйста, а как вообще вот людям объяснить, что вы не правы? Как рассказать людям, что зло у вас есть, и вы пожинаете в ответном направлении тоже зло, сдачи получаете? Люди говорят, куда Бог смотрит? Вот если бы он был, он дети бедные, несчастные, по тюрьмам сидят. А кто их туда готовил? Кто воспитывал так детей? Куда Бог смотрит, на нас там кто-то напал, или с нами кто-то во вражде, да? А вы послушайте, что политики говорят. Я сейчас не конкретно ни о какой стране говорю. Послушайте, что правители, депутаты наши, президенты, министры, как они языком расхаживают. Как кто-то пытается кого-то уколоть, ущипнуть, унизить, оскорбить. А потом говорят, нас там ненавидят. Ну, каждый народ достоин своего царя. А мы же выбираем. А мы говорим, куда Бог смотрит? Куда мы смотрели, когда выбирали? Чтобы вы поняли, насколько вот важно для нашего спасения Божья подсказка обличения, да, в каких-то наших грехах, да, я хочу вам прочитать несколько стихов из Откровения 2-3 главы. Чтобы вы поняли, вот порок и обличение, насколько это важно для нашего спасения, и не только для спасения, а даже для того, чтобы мы как бы соответствовали статусу Церкви Божьей. Мы, я не имею в виду себя и вас конкретно, кто меня слушает, а мы, говорю, вообще о верующих. Вот смотрите. Откровение 2 глава со 2 по 7, нет, Откровение 2 глава с 4 по 5 стих, а потом 7 прочитаем. Вот помните, да, там все хорошо, перечисляется, ну, все хорошее, да, первая церковь. Ну, дальше написано, но имею против тебя одну такую вот мелочь, вот смотрите. Все у тебя хорошо перечисляется, да, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. То есть, любовь к Богу есть. Она просто немножко охладела. Нет того пыла, нет той ревности, которая была в начале у каждого из нас, когда мы вот впервые пошли навстречу Богу. Мы как бы на крыльях летали, да? Лица наши сияли. Потом, побыв в церкви, оперившись немножко, посмотрели, все тут уже давно успокоились, и мы успокоились. Вот мы потеряли первую любовь. Так вот, при всем том, что описывается выше, сколько у тебя всякого положительного есть, да, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. А теперь слушайте, и так вспомни. Смотрите, обличение. Вот это маленький порог. Если ты его не победишь, это может оказаться для тебя печальным по последствиям. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. В чем? Что первой любви уже нет. Заметьте, откуда ты не спал? на какой духовной высоте ты был, когда у тебя была первая любовь. Вот это высота. А потом ты сверху вниз не спал. И у тебя уже нет первой любви. Теперь слушайте, покайся и твори прежние дела, да? То есть вернись к первой любви твоей. А если не так, скоро приду к тебе, слушайте. Сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Что такое сдвину светильник с места твоего? Ты не будешь моей церковью и не будешь моим помазанником в этой церкви. Вы слышите, за какой порок Христос обличает ангела Ефесской церкви? Теперь еще смотрите, 7 стих, что говорит. «Имеющий ухо», ну, чтобы слышать, имеется в виду, да? «Разумеющий», как бы, да разумеет, что Дух говорит церквам. Я тут одно слово хочу вставить, оно очень будет уместно. Не исказит, а наоборот подчеркнет смысл этого стиха. «Только побеждающему дам вкушать от древа жизни». Которая посреди рая. Вы слышите? Так в данном случае победить что надо было? Потерю первой любви и возврат к первой любви. Все. Большой грех? Да вроде не краду, не убиваю, не прелюбодействую, телевизор не смотрю, в компьютере не сижу. Ну, просто немножко охладел. Второе откровение, 2 глава, 14 по 17 стих. Опять перечисляется список хорошего, а дальше пишется, но имею немного против тебя, это против ангела, против руководства церкви, все послание, да? Ну, ангелу, помните, послание каждой церкви начинается, ангелу такой-то церкви, то есть руководителям такой-то церкви напиши. То есть это как бы сказано руководителю в лице руководителям и самим церквам. Но имею против тебя, потому что у тебя там есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Обратите внимание, здесь не написано, что ты, ангел, сам держишься учения Валаама и симпатизируешь учению Николаитов. То есть ангел к этому не причастен. Далее. Церковь, ну, чтобы сказать целиком, не идет на поводу у этого учения одного и другого. Там есть, заметьте, как написано, есть у тебя там, ну, как бы некоторые, то есть, ну, есть люди, которые вот имеют свое мнение, но они находятся в твоей среде. Слушайте, имею против тебя, что у тебя там есть, ты их не обличаешь, ты не открываешь глаза, ты не объясняешь так, чтобы было понятно, что вот это неправильно, да? И чтобы люди все поняли, что это не то, к чему нас призывает Господь. Я сейчас не говорю о методах, я просто говорю. Ты не обличаешь людей в церкви, ты молчишь, у тебя какая-то лояльность. Вот тем, которые придерживаются вот такого учения. Казалось бы, ну ладно, это учение. Но я вам хочу сказать, с учения, с горького корня начинается отступление. И теперь написано, покайся, а если не так, заметьте, обличение. Не примешь обличение, смотрите, покайся, а если не так, не согласен, не примешь и оставишь это просто так в церкви, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Заметьте, сражусь с ними, а чего тогда к тебе приду? Это и говорится о чем, что... К тебе приду, сражусь с тобою за то, что ты не на своем месте, и не заботишься о чистоте церкви, да, о чистоте учения. Ну и с ними сражусь мечом уст моих. имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. И опять вставляю слово «только», «только побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белые камни, на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Вы видите? Спасение. От чего зависит? Вот ты сам не грешишь, но ты руководитель, и в церкви позволяешь, что вот такое вот происходит. Я не говорю там про святую инквизицию, я не говорю там про какие-то методы, ну, будем говорить, противоправные, да? Ты должен возвысить голос, как Павел советует, не помню, Тимофею или Титу, настой вовремя или не вовремя. Обличай, увещевай. Откровение 2, 26 по 28. «Но имею немного против тебя», тоже описывается все хорошее, а потом мелочь. «Имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели». То есть она в церкви, там не буквально Иезавель, не буквально жена. То есть кто-то проявляет в своей жизни нечто подобное жене Иезавели, называющей себя пророчицей. То есть кто-то что-то там пророчествует, непонятно что. Слушайте, имею против тебя, ты этим не занимаешься. Ну, ты же поставлен главою, да, а ты попускаешь. Если говоришь, то как-то так мягко, что Иезавель продолжает пророчествовать. И учить, и уводить в заблуждение рабов моих. Любодействовать и есть идоложертвенное. Это да, 26 по 28 стих. Тоже вставляю слово «только». «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего». И дам ему звезду утреннюю. Я сейчас не буду это все толковать, там звезду утреннюю, да, то есть откровение получишь. Свет истины будет все больше и больше открываться, как заря восходящего солнца, да? Но заметьте, что имею против тебя, что ты попускаешь. Это вроде бы я не делаю грех, но я попускаю, вот я не возвысил голос, я не вступился за истину. Не буду я там читать все остальные, вот прочитаю вам. Вот последняя, да, из третьей главы, ангел Лаодикийской церкви, смотрите. Многие так понимают, среди адвентистов говорят, да, это вот мы в этом периоде, Лаодикийская церковь, это мы. Так вот, слушайте, что Бог говорит. И вопрос, чего мы говорим, что это мы, и почему ни к чему подобному не прислушиваемся, почему продолжаем настаивать, что мы истинная церковь Божья, да? Ангел Лаодикийской церкви напишет так, говорит аминь, свидетели верной истины и начала создания Божия. Знаю твои дела. Слушайте, характеристика. Ты не холоден, ты не горяч, ты не рыба, ты не мясо. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл. А не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Теперь смотрите, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. В чем? Ну, список тут вы видите довольно-довольно внушительный, да? Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, заметьте, стучу имеется в виду, обличаю. Вот список обличений. Если кто услышит, то есть если кто примет эту подсказку и на нее правильно отреагирует, отворит дверь, примет обличение, примет подсказки и начнет вступать со мной в контакт, чтобы этот процесс продолжился, войду к нему и буду вечерять с ними, он со мной. Как буду вечерять с ним? Здесь речь идет о чем? войду к нему, подскажу ему о его еще очередных пороках. И он будет вот так преломлять свою греховную плоть, вот это называется, буду вечерять с ним, и он со мною, как бы в духе. И опять вставляю слово «только». «Только побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле моем». Что можно сказать, я уже итог подведу на сегодня, это уже будет как бы заключение, да. Что можно сказать, насколько наше спасение зависит от борьбы с грехом, от победы с грехом и от принятия обличения. Как я вам уже сказал, с грехом на небо никто не попадет. Дела плоти, они суть, известны, да. Список перечисляется, и дальше Павел говорит: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует». Теперь вопрос, чтобы от этого, если человек не избавляется, значит, он не признает эти по свои грехи, чтобы у него был шанс на спасение, если он не видит своих пороков, ему надо подсказать, его надо в этом обличить. И если человек не принимает обличение, тогда нужно повторить слова Павла, который говорит: «Предваряю, как и прежде предварял, предупреждаю, как и прежде предупреждал». Поступающие так и не принимающие никакого обличения Царство Божие не наследует. То есть непринятие обличения – это вообще процесс избавления от греха практически исчезает. Грех остается, грех не побеждается, потому что он не признается, обличение не принимается. Мы родились во грехах, в них и остались. Тогда возникает вопрос: зачем крестились? Зачем пришли в церковь? Зачем топтали дворы, отсиживали сиденья, да? Если мы в конечном итоге говорим, что грех не победим, этим заниматься не надо, и нас Бог спасет по великой любви и милости своей. Зачем тогда мы сюда пришли? Вы помните, да, Ветхий Завет? Если будете исполнять все заповеди и постановления, которые, я добавляю, запрещают делать преступления, которые извращают наше сознание, если будете исполнять, то будете благословенными. И в церкви, и на работе, и в семье, и с соседями, и в поле, и где попало. Если не будете исполнять сии законы и постановления, то есть не будете принимать и обличений, да, то будете проклятыми и в церкви, и грехи будут, и обиды будут, и разводы будут, и пьянки будут, и споры, и дрязги, и разделения. Опять задаю вопрос, зачем надо было познавать такую истину? И еще вопрос, и истина ли это, которая не может меня освободить от греха? Помните слова Христа: «И познайте истину». Так что это за истина? Это та истина, которая нас обличает. И истина сделает вас свободными. Она не только обличает, но потом она же и объясняет, как от этого порока избавиться. И если мы станем свободными от греха, то только в таком случае тварь, вот это человечество, творение, да, которое ожидает, стеная в душе своей, ожидает усыновления сынов Божьих, чтобы потом мы рассказали о той свободе во Христе от греха, в которой мы находимся, чтобы этот рецепт был засвидетельствован всей твари. А мы говорим, что это написано про нас. Но из всего этого списка, вот читаем, вот «кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Это так, знаете, вот видите, он нас любит. Ну, обличаю и наказываю, это другим тоном таким, знаете, вот таким каким-то таким заискивающим Бог говорит. Почему не происходит вот то, что должно произойти на нашей земле? Вот та слава Господня, которая должна открыться. Порок, грех стоит у дверей. Христос стучит, Христос обличает. Но сатана убаюкивает церкви. Пастырям не говорить, пастырям не обличать, потому что с церкви люди уйдут. Надо говорить про легкий путь, про карету, запряженную конями, да? Про кучера, который везет Царство Божие. Вы сдавайте деньги, пойте псалмы. И не думайте. Поэтому еще раз говорю. Бог обличает свой народ. Кого любит, тех обличает. Тормошит, тревожит. Задумайтесь, остановитесь, освободитесь, пока не поздно. И те, кто победят грех, кто примут обличение, на тех будет эта сила, которая прославит Бога. И вот это будет последняя проповедь. Помните, да? Не Евангелие, вот это дешевое, спасающее во грехах и за грехами, которое мы придумали. А Евангелие Царствия, Евангелие, которое воцаряет Христа в сердце человека, и этот человек уже не делает грехов, не живет по тем похотям и страстям, по которым жил раньше. Только после этого включится счетчик последнего времени, только после этого возникнут гонения, но и сила Божья будет присутствовать с этим народом, и имя Божье будет прославлено и возвеличено. Помните, 144 тысячи, это я о них сейчас как бы говорю, да, не называя, 144 тысячи поют песни, как бы новую песню, которую никто не мог научиться. И что это за песня? Они непорочны пред престолом, а все говорят, что это невозможно. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих наших встреч. Оставайтесь с Богом.